только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны», у микрофона Сергей Чеботков. Сегодня в роли хозяина в нашей студии буду выступать я. А моим гостем будет Виктор Леонидов, который до сегодняшнего дня был ведущим всех наших предыдущих программ. Виктор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Все дело в том, что Виктор является не только журналистом, не только автором и исполнителем собственных песен, но и главным библиографом Государственного учреждения культуры «Дом русского зарубежья» имени Александра Солженицына. Работа его связана с постоянными поездками, в ходе которых ему удается пообщаться с нашими соотечественниками по тем или иным причинам, постоянно проживающими за рубежом. И так как наша программа посвящена культуре русского зарубежья в целом, то мы посчитали себя не вправе ограничиться только разговором о первой золотой волне русской эмиграции. Мы с Виктором решили, что крайне интересным и важным для наших слушателей будет также и разговор о том, чем сегодня живет и дышит русская диаспора за рубежом. И начать мы решили издалека. Причем в самом прямом смысле этого слова. Некоторое время назад Виктор в составе делегации «Дома русского зарубежья» посетил Австралию, где, как выяснилось, очень много русских, звучит русская речь, русские песни, бережно хранятся старинные русские традиции и многое-многое другое. Об этой поездке я и попросил сегодня рассказать Виктора Леонидова.
Вы знаете, действительно, если бы мне кто-нибудь сказал там в советское время, что я буду в Австралии, это было, наверное, все равно, что выполнить наказ Жюль Верна, слетать на Луну там и так далее. Но действительно так получилось, что я и замечательный историк русского зарубежья, военный историк Игорь Владимирович Домнин, мы были целый месяц в Австралии. Мы выступали там перед русскими общинами, при церковных залах, в библиотеках, в клубах. Мы выступали в Мельбурне, в Канберре, в Сиднее, в Брисбене, еще где-то там. И, конечно, это было наполнено совершенно незабываемыми встречами. Вообще, сейчас, конечно, понятие «эмиграция» – это понятие, как говорил наш замечательный поэт Наум Моисеевич Каржавин, эта эмиграция практически как понятие кончилась. Но, может, есть еще какие-то люди, которые не могут по каким-то причинам вернуться, но в основном, конечно, занавес только один – финансовый. Есть деньги, к сожалению, сейчас он опять очень такой серьезный, есть деньги, садись на самолет и езжай. Поэтому это понятие «эмиграция», она обрастает совершенно разными смыслами. Вы знаете, что, например, старая эмиграция, то есть потомки первой волны, значит, так называемая вторая волна, которые оказались за границей после Второй мировой войны, после Отечественной войны, когда наша трагическая история выкинула тысячи людей, которые боялись вернуться, потому что были в плену, потому что были угнаны и так далее, некоторые даже потому что воевали в партизанах, но за границей, и это могло привести к тому, что они получили бы клеймо врага народа и в лучшем случае попали бы в лагеря. И вот представители этой волны называли часто тех людей, которые приехали после перестройки, когда уже стало можно, не очень так приветливо колбасной миграции. То есть они считали, что это люди, которые уже были лишены родины не потому, что это их заставили какие-то внешние обстоятельства, а просто поехали за лучшей жизнью. Вы знаете, конечно, никому нельзя приклеивать ярлыков. Вспомним 90-е годы, очереди, пустые полки, страх грядущего и так далее. Но, тем не менее, какая-то логика в этом была. Эмиграция очень разная. И вот что мне повезло в Австралии? В этом, во-первых, конечно, ослепительно зеленом континенте, кругом, знаете, кенгуру скачут. Вот можете себе представить, едете вы на машине, там знак кенгуру, как-то удивительно, вот, да? Значит, вот. И там вот это все я ощутил в полной мере. Потому что в основном мы встречались с людьми, которые либо сами уехали, либо это были дети или внуки тех, кто были в Китае, в Харбине, в Шанхае, в Харбине, как они говорили. Вы знаете, что была китайская восточная дорога, КВЖД, которая связывала Владивосток, значит, с Читой, и которая по концессии как бы на территории Китая была выкуплена территория царским правительством. И вот после войны как бы Китай предоставил эту территорию для заселения. Туда хлынули русские мигранты из Владивостока, из Благовещенска, из Сибири, из Дальнего Востока. И там был огромный русский мегаполис. И вот после окончания Второй мировой войны вот эти люди, они, в общем, спасаясь от неминуемых преследований, также от японцев, от китайцев, неизвестно от кого, они рванули на лодках в Австралию. Многие не доплывали. Вы знаете, были поразительные истории. Был такой филиппинский остров Кюрасао. И там вот наша община жила год. Они там жили, создав церковь с какими-то иконками бумажными. Они там умудрились распахать, чего-то вырубить. И они жили в большой русской колонии. Вот на этом Кюрасао это удивительный совершенно пример. На других каких-то островах жили какие-то отряды казаков, которые тоже умудрялись, знаете. Представляете, океан, там какой-то маленький остров. Нет, они там ставят церковь первым делом, и они там начинают жить. Они умудрялись по памяти записывать стихи Пушкина и детей учить им. Вообще поразительный пример вот верности своей родине, своей истории, своей культуре, что вот, мне кажется, очень нам нужно наше время. Ну вот, и вот Австралия, выступаем там, и там многие люди, и они начинают рассказывать, как они там жили в этих беженских лагерях, лагерях DP, так называемых, Displaced Persons, то есть перемещенных лиц. Значит, я помню, в Аделаиде там выступали, я читал стихи замечательного американского поэта Ивана Елагина, вернее, поэт-то он был русским, кстати, был двоюродный брат нашей исполнительницы авторской песни Новеллы Матвеевой, Матвеев была его фамилия. У него есть знаменитые стихи, ну, например: «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона, из сей давно оставленной России мне не хватает русского окна, оно мне вспоминается поныне, когда в душе становится темно, окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно». Значит, Аделаида, там зал русского клуба, я все это читаю. Подходит женщина со слезами и говорит: «Вы знаете, он же в палатку приходил к нам с мамой в лагере для перемещенных лиц». Потом выяснилось, что это внучка последнего оберпрокурора Синода Саблера, Ксения Мейснер. И мы были у нее дома, и она пела песни под гитару. И она интересно рассказывала, что они менялись, они давали советским морякам там джинсы, виски, какие-то фрукты там экзотические, а те им где-то тайком подбрасывали последние записи Высоцкого, Акуджава, Галич. Невероятная совершенно вещь, но у них, оказывается, это было чуть не на потоке вот так организовано, да, и они все это знали, и, говорят, мы заслушивались, но она особенно любила Акуджаву. Потом она рассказывала, когда был Евтушенко в Австралии, то там пришло, значит, наверное, она говорит, человек 300 в ее маленький дом. Такой был интерес вообще к новой России, ко всему, вот он это рассказывал. Но вот эта, конечно, история с этими записями меня поразила. И вот таких историй было очень много. В основном, конечно, у них очень богатый уровень жизни. То есть это двух-трехэтажные особняки. Ну, там вообще так люди живут, там на пенсии бухгалтер какой-нибудь или врач. Это очень достойный уровень жизни. И плюс к этому они очень долго жили даже в полном отрыве от своей родины, потому что, ну, знаете, ну, Европу там хоть можно с чем-то там передать какую-то посылку, письмо. Там пока пароход доедет, значит, там, да, потом пока самолет стал летать, все равно пока дойдет какое-нибудь письмо.
Виктор, вы не ощутили, что потихонечку растворяется вот в англоязычной культуре? Либо
нет,
все-таки...
нет, это старая, нет, старая миграция совершенно четко нет. Они воспитывали своих детей и внуков русскими. Это была данность. Вот почему так нас тянет к этой эмиграции. Дома говорили по-русски, читали русские книги, в воскресенье кровь из носу ходили в русскую церковь, все говорили по-русски, и это было у представителей так называемой первой волны, как «Отче наш». Это обязательное было условие. Причем непонятно, да, страны-то этой нету. Осталась страна, там, как говорил Замятин, с телеграфным названием СССР. Нет, они воспитывали своих детей русскими. И вот представители старой миграции, да, конечно. В то же время представители уже их потомки, они мне часто говорили, что да, ну что там делать, дочка вышла замуж за австралийца, за англичанина, у них дети, какой там русский язык. У их родителей такого быть не могло. Вот это вот совершенно четко. Вот чем они привлекают, вот мне кажется, знаете, иногда почему, я вот 25 лет занимаюсь русским зарубежьем, почему вот это магнит для очень многих людей? Потому что это пример настоящей верности, патриотизма. Вот, ну, извините, не бабло решает, а что-то другое, что у тебя в голове. И вот в Австралии это я очень много видел. Вы знаете, там много было судеб, например, я помню, в Канберре, значит. Да, я почти везде на выступлениях опел Высоцкого. Вот, я с радостью отметил, что его знают там хорошо, особенно представители старшего поколения, но не только. И ко мне подошел какой-то человек и говорит о том, что так и так, а я, знаете, я с ним был в горах, вот когда были там съемки «Вертикали». Я говорю: «А вот вы кто, как вы оказались?» Ну, говорят, я, говорит, работал где-то там в порту, там офицер, ветеран войны старый. А там, знаете, уже 70-е годы люди перестали бояться скрывать, то есть не особо своих родственников за границей. То есть это не особо приветствовалось, но узнали, что за это не расстреляют, как при Сталине. И стали возникать у того там сестра, которая была угнана в Германию, у того там брат, у того там дядя, у того еще где-то. И у этого человека возникла племянница в Австралии. И он говорит, я пошел к порткому порта и говорю, ну вот, извините, подыхать все равно, пустите меня в Австралию. И он воевал с каким-то там, оборонял Ленинград с каким-то там большим партийным начальником, что это ему подписали, он туда приехал. Вот, ему сделали операцию. То есть, конечно, у нас тогда медицина не достигла такого уровня, он бы очень быстро умер. Ему сделали операцию. Он, значит, пришел в себя, и как он мне говорил, вот это вот, вот необычайно интересно, да, что я живой, говорит, кругом племянники, дочка, ну и у них своя жизнь, да, я никому не нужен. Пошел в церковь, говорит, там одни власовцы, ну вот интересно, да, и вот такое впечатление. Потом как-то они с ними познакомились, стали рассказывать, они как-то стали понимать, ну, первый, он ветеран войны, там эти какие-то, значит, да, другие. И говорил, что, конечно, ты знаешь, просто, ну, говорит, вот после всех испытаний, вот вышел пляж, море, да, я знаю, что я вернусь в свою комнату, там все, там хороший дом, вот вытяг вот от тоски, говорит, не хватало. Но, говорит, потом постепенно, когда сюда стали приезжать уже из распавшегося Советского Союза люди, постепенно стали контакт налаживать. А сейчас, говорит, есть интернет. И, говорит, у меня совершенно другая жизнь. Я пишу воспоминания для каких-то морских журналов, я еще что-то. Ну, вот такая, например, тоже история. Конечно, во многом Skype, интернет во многом изменил ситуацию. Потому что до этого, ну, как мне вот старые мигранты рассказывали, ну, погоду не было никаких известий из России. Они о том, что Сталин умер, узнали через, я не знаю, месяцев шесть, наверное.
Виктор, спасибо большое за ваш интересный рассказ. Но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Однако наш разговор о русских в Австралии еще далеко не закончен. И мы продолжим его в нашей следующей передаче.
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».
А помнишь, во дворах... Как в детстве мы мечтали увидеть дивный мир, попасть в цветущий рай и через тысячи верст добраться до Австралии, где светит Южный Крест, куда приплыл Маклай. И вот судьба легла, и мы над океаном торопимся попасть к сбывшимся мечтам, чтоб на краю земли сквозь пальмы и лианы под небом золотым увидеть русский храм. И на краю земли склоняемся в поклоне пред теми, кто служил всегда любви одной, кто память сохранил, и книги, и иконы, и бредил вдалеке родною стороной. Кто воспитал детей в Няньцзине и Шанхае, кто спасся в лагерях перемещенных лиц, кто веру там хранил в сверкающем том крае, где обжигает глаз сияние перьев птиц.